37. Люк старался не смотреть вниз. Нога уже второй раз соскользнула с мокрой коры. Он мертвой хваткой вцепился в ветку над собой и подождал, когда волнение спадет. На лбу выступил пот. Люк шумно выдохнул. Заставил легкие работать в нормальном ритме. Можно было забраться еще выше, но он уже находился над верхушками склонившихся у подножья холма деревьев. Как только дрожь в ногах утихла, он осмелился оглянуться вокруг, всматриваясь сквозь тянущиеся от ствола еловые ветви, густо усаженные мокрыми иголками. Впервые за все время нахождения в лесу он смог видеть на многие мили вокруг. А еще он видел опушку леса. Он чуть не заплакал. Казалось, она была так близко. Он хотел прокричать эту новость остальным, но испугался, что сорвется, и промолчал. Прищурившись, он вглядывался вдаль. Периметр леса был затянут дымкой далеких испарений, поэтому мог быть гораздо дальше, чем кажется. Но все равно он находился в пределах досягаемости. Может быть, километрах в 6, ну максимум в 7. И именно на юго-западе. Хатч правильно угадал направление. А Люк? Люк вел их на юг. Там их ждала стена буйно разросшейся зелени, затянутая тяжелым белым туманом низко висящего облака, которому не было видно конца. Боже, если бы они продолжали идти на юг по прямой, то погрузились бы в более широкий пояс девственного леса, протянувшийся через норвежскую границу. Это дерево спасло им жизнь. На Люка нахлынули воспоминания о лицах, улицах, зданиях Лондона, которые он снова сможет увидеть. Прикосновение мягкой кожи Шарлотты, темный ароматный эль, музыка из стереосистемы, яйцо с чипсами под коричневым соусом в кафе, что в конце его улицы. Снисходительное выражение на лицах родителей. Да даже зачуханная лавка, где он торговал компакт-дисками. Когда вернется, он ежедневно будет дорожить каждой прожитой секундой, прильнет к прилавку и скажет своему ненавистному боссу, что рад его видеть. Грудь распирала от нахлынувших эмоций. «Домой, домой, домой!» – зазвучал в голове голосок. Люк почувствовал, что улыбается. Улыбается, кажется, впервые за последнее время. Улыбка выглядела нелепо на его напряженном лице. Господи, спасибо тебе, Господи. Они будут жить. Они будут жить не несколько дней, а гораздо дольше. На горизонте замаячил свет надежды. Люк закрыл глаза. Может быть, ему нужно выдвинуться сегодня вечером, после того, как он передохнет и съест последние 3 энергетических батончика? Голова пошла кругом от новых блестящих идей. Он вздрогнул и открыл глаза. Медленно вытащив из куртки компас, поднес к лицу, чтобы наметить точную траекторию. Туда, где виднелось нечто похожее на длинное образование голых черных скал, прорывающихся сквозь заросшее кустарником пространство. Над далекой пустошью висел туман. Это было поле валунов или равнина с выходами скальных пород. И где-то там была река Стора-Лулеэльван, та самая, которая бежит на восток к Скайте. То существо не пойдет туда за ними, оно не захочет себя проявлять, сказал он сам себе. Оно прячется возле руин прошлого. С этой высоты, находясь в 20 метрах над землей, он понимал логику Хатча относительно короткого пути. Но вне зависимости от того, что на них сейчас ведется охота, преодолеть это расстояние можно было, лишь положив дома на носилки. Даже они вдвоем с Хатчем с трудом преодолели бы этот путь. А если бы с одним из них произошел несчастный случай, вряд ли бы оба выжили. Глупо, Хатч. Как же глупо, дружище. Люк осторожно повернул голову и с опаской посмотрел на ветку, на которой стоял. Заметил внизу крошечную палатку. Подняв глаза, увидел на границе бескрайнего леса проход, через который они 3 дня назад вошли в это богом забытое место. За проходом виднелся неровный силуэт горного хребта. До южной точки леса оставалось еще около трети от пройденного расстояния. Но со всей скоростью, без обузы в лице дома Эфила, отдохнувший и подкрепившийся последними энергетическими батончиками, он рассчитывал выбраться из леса только ближе к полуночи. А это значит, что 3 часа придется идти с фонариком в темноте. А может быть, лучше подождать до завтра? Тогда он выйдет из леса к полудню, если только рискнет провести здесь еще одну ночь. Прежде чем он решил, когда будет выбираться из этого лесного ада, снизу раздался чей-то громкий голос. Нет, даже 2 голоса. Один невнятный, а другой зовущий. «Фил! Фил! Фил!» С каждым словом голос постепенно набирал громкость, пока не сорвался на крик. Потом перешел в причитание. «Боже! Боже!» Второй голос раздавался рядом с деревом. Он исходил из палатки. Люк замер, не в силах пошевелить ногами. Пальцы еще сильнее вцепились в ветки. Толстый сук под ногами жег подошвы, словно въедаясь в них. Оно схватило их. Оно не видит меня снизу. Не двигайся, не двигайся, еще светло. Ты можешь убежать. Жди, жди здесь, жди. Вытягивая и опуская голову, он попытался разглядеть сквозь зеленые ветки своих товарищей. Повернувшись всем корпусом влево, всмотрелся сквозь паутину зелени и черных сучьев туда, откуда доносились причитания. Увидел палатку. А где же дом? Дом стоял в нескольких футах от серо-зеленой палатки и, наклонившись, глядел со склона вниз. Только теперь он молчал. Вглядываясь сквозь скрывающую его зелень и нащупывая дрожащими ногами уже знакомые ветви, Люк начал спускаться вниз. Чтобы не сорваться, он старался больше смотреть себе под ноги, а не на землю. «Дом!» – позвал он. «Дом!» Ответа не было, но он продолжал спускаться с ветки на ветку. Его голос казался каким-то слабым и нелепым. С трудом находя ногами очередную опору и прижимаясь к стволу всем телом, он спускался, как напуганный слепец, пытающийся слезть с высокой лестницы. Дрожащий от страха и возбужденный адреналином. Все ниже и ниже, ветка за веткой, пока не повис на руках и не свалился на каменистую почву. Иглы боли пронзили ноги. Он потерял равновесие и упал головой вперед, ударившись лицом о шишковатый корень, торчащий из земли. Внезапная боль отрезвила его и разозлила. Он встал на колени, поднялся на трясущиеся ноги, ослабшие от напряжения. Его взгляд метался по сторонам в поисках того, что он хотел видеть. Длинное существо, которое он себе представлял, черное, идущее размашистым шагом, с влажной, ярко-красной пастью. Но он увидел лишь неподвижную палатку и дома. Тот вернулся к ней, но все еще оглядывался через плечо. На вершине, вокруг палатки, была лишь каменистая почва, черно-серые валуны, темный мох, бледно-желтый лишайник, да несколько маленьких, тянущихся к небу деревьев. Фила на холме не было. Небольшая кучка уже собранных дров валялась у ног дома, как будто бы тот только что бросил их. Собственное дыхание вдруг оглушило Люка. Пот, смешиваясь с каплями дождя, затекал в глаза. Взгляд смазался, глаза метались по сторонам, пытаясь увидеть худшее. Ему хотелось кричать и бежать куда угодно. Паника захлестнула его. Он закричал что-то, чтобы прочистить мозги. Потом заставил себя замереть и успокоиться. Зрение прояснилось. Угол обзора расширился. Он быстро пришел в себя. И вот тут на него налетел дом. Люк увидел, что того всего трясет, а глаза у него были как у сумасшедшего. Из раскрытого красного рта доносилось нечленораздельное поскуливание вперемешку с судорожными вздохами. Дом вцепился в него, как утопающий, схватил Люка за куртку, потом поскользнулся и повалился на бок, увлекая Люка за собой. Они лежали и барахтались на твердой земле, не в силах расцепиться, потому что побелевшие руки Дома мертвой хваткой сжимали его куртку. Люк почувствовал, как затрещала у него под мышками ткань. «Дом», – пробормотал он, – «Дом, отпусти». Но Дом повис на нем, будто бы Люк был спасательным плотом в черной воде. Словно не желая тонуть в одиночку, тот вцепился в единственную доступную, безопасную и надежную вещь. «Отпусти!» – заорал Люк прямо Дому в лицо. Но тот лишь захныкав проскулил. «Он исчез. Его забрали. Забрали!» Люк обхватил грязную голову Дома руками и, сжав ее, закричал. «Отвали! Отвали от меня!» Сминая это безумное с выпученными глазами лицо, руки, вцепившиеся ему в грудь, обмякли и отпустили его. Дом лег на бок и закрыл грязными руками лицо. Люк с трудом поднялся на ноги и разгладил вытянутую спереди куртку. Нащупал в кармане брюк маленькую овальную форму сложенного перочинного ножа. Вытащил его и раскрыл. Жалкое крошечное лезвие тускло поблескивало в сумеречном свете, залившем пустынный пригорок. Он отошел от Дома, не мигая, пока не почувствовал, будто в глаза втерли мыло. Пошел прямо к краю вершины и посмотрел вниз на каменистый склон, где Фил собирал дрова. «Фил!» – позвал он, что было сил. Звал до тех пор, пока в легких не осталось воздуха. «Фил! Фил! Фил! Фил!» Потом закашлялся, а в горле соднило. Нигде не было видно ни малейших следов Фила. Никто не откликнулся из сырых бесконечных деревьев, темных лощин и густого подлеска. Не было ни криков птиц, ни дуновения ветра. Даже дождь, казалось, замер от шока перед тем, что вышло из леса и забрало взрослого мужчину.